В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. О чем поговорим сегодня в нашем эфире? В аннексированном Крыму открывается почетное консульство Никарагуа, а должность консула займет участник российской аннексии Крыма Олег Белавинцев. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В самом посольстве Никарагуа в России эту информацию пока не комментировали, не комментировал ее и сам Белавинцев. Весной 2019 года, напомню, суд в Киеве заочно осудил гражданина России Олега Белавинцева. За что? Мы расскажем подробнее в нашем эфире. Сегодня поговорим о том, для чего Никарагуа, почетное консульство в аннексированном Крыму, что дает такое сотрудничество России, что это сотрудничество может дать аннексированному Крыму и как может отреагировать на это Украина. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что у нас есть не только радиотрансляция, или же аудиотрансляция на сайте Крым Реалии. Вы можете также зайти на YouTube-канал Крым Реалии. Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира. И прямо под трансляцией вы можете оставлять свои вопросы, комментарии. Если они будут по теме, то мы будем озвучивать их в нашем прямом эфире. Кроме того, работает студийный номер телефона 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Я напомню также, что эти же номера телефонов работают в режиме автоответчика. Вот в то время, когда у нас не прямые эфиры, вы можете позвонить, оставить там свой комментарий, вопрос, замечание, пожелание по темам. Очень много слушателей так делают, и потом мы эту информацию проверяем и готовим на этом основании эфиры. Поэтому имейте в виду, что есть такая опция. Те, кто смотрит нашу прямую трансляцию на YouTube-канале «Крым Реалии», вы можете на протяжении эфира видеть электронную почту редакции радио. Вы можете писать прямо на эту электронную почту, если у вас есть какие-то истории, замечания, вопросы. Ну и кроме того, на сайте «Крым Реалии» есть форма обратной связи, и таким образом вы можете сконтактировать или с кем-то конкретным из редакции «Радио Крым Реалии», или же написать напрямую радио для того, чтобы было прямо понятно, и мы получили это письмо. 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма, а 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. В эфире «Радио Крым Реалии» сегодня мы будем говорить о том, для чего Россия, да и Никарагуа планируют открыть почетное консульство в аннексированном Крыму. Как так получается, что почетным консулом в этом консульстве будет российский гражданин Олег Белавинцев? Кто это такой? Как о нем рассказывала бывший российский так называемый прокурор Крыма Наталья Поклонская? Чем он известен среди членов Меджлиса крымско-татарского народа? Об этом, обо всем поговорим сегодня в нашем эфире. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Я предлагаю перед тем, как мы дадим вам послушать, что сегодня говорил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба относительно этого консульства, напомнить, что это за страна такая Никарагуа, потому что я предполагаю, что есть слушатели, такие как я, которые перед эфиром проверяли или же могут пойти проверить, что это за страна. Никарагуа – это страна в Центральной Америке с населением около 6 миллионов человек. Это член Организации Объединенных Наций. Между Украиной и Никарагуа установлены дипломатические отношения. Это случилось в ноябре 1992 года. Но в то же время Никарагуа – это одна из тех немногих стран, которые вслед за Россией признали независимость сепаратистского региона Грузии-Абхазии. Несмотря на статус Крыма, Никарагуа активно развивает сотрудничество с аннексированным полуостровом. В 2015 году тогдашний посол Никарагуа в России Хуан Эрнесто Вескес Арая посещал Крым даже с визитом. он встречался тогда с российским главой Крыма Сергеем Аксеновым и заявлял о том, что Никарагуа, цитирую, поддерживает референдум, на котором крымчане высказались за возвращение в Россию. Кроме того, посол планировал тогда обсуждать с Аксеновым вопросы поставки на полуостров таких товаров, как мясо, кофе, табак. Он не исключил обучение в будущем в Крыму студентов из Никарагуа, сотрудничество в сфере медицины. Ну, то есть это для общего понимания того, что страна это, в принципе, с 2014 года не скрывала, что аннексия Крыма России не является для нее препятствием в сотрудничестве с этим украинским регионом. И вот в 28 августа на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины сообщил о том, что по данным ведомства Никарагуа планирует открыть в аннексированном Крыму почетное консульство. Давайте послушаем.
Нам стало відомо, що, на жаль, попри попередження України не вдаватися до такого кроку, уряд Нікарагуа офіційно призначив почесного консула в Автономній Республіці Крим, яка тимчасово окупована Російською Федерацією. Тобто в Криму відкривається почесне консульство і призначений почесний консул Нікарагуа. Це, наголошую, не класичний консул, а саме почесний консул. Це окрема форма представництва, коли громадянин країни, в якій консульство відкривається, починає представляти інтереси тієї країни, яка консульство відкриває.
В своем выступлении министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал, цитирую, особо вопиющим фактом то, что на должность консула, почетного консула назначили Олега Белавинцева, которого в 2019 году Святошинский районный суд Киева приговорил к 13 годам заочно за посягательство на территориальную целостность Украины. О нем мы еще поговорим подробнее в нашем эфире, но прежде приведем еще один фрагмент выступления Дмитрия Кулеба. Он также отметил, что украинское государство не планирует оставить эту новость без реакции.
Мы розглядаємо такі незаконні дії Нікарагуа як пряме порушення законодавства України та міжнародного права. Це відверто недружній крок щодо нашої держави, який потурає збройній агресії Російської Федерації. Ми також розглядаємо цей крок як спробу легітимізувати незаконну окупацію Кримського півострова. Наша позиція дуже проста і чітка. Ми не залишимо цей крок Нікарагуа без відповіді. І вже я доручив, щоб ми надіслали, і ми це зробили, вже надіслана нота уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення. В цій ноті також міститься попередження, що в разі відсутності відповідної реакції з боку Нікарагуа, Україна почне застосовувати санкційні механізми відповідно до свого законодавства для того, щоб покарати Нікарагуа за цей крок. Але якщо і це не подіє, то я хочу запевнити вас, що ми готові вжити ще більш жорстких кроків для захисту територіальної цілісності і суверенітету України.
Это было заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы 28 августа в Киеве. Он сказал о том, что у украинского правительства есть информация, что в аннексированном Крыму открывается почетное консульство Никарагуа. И в связи с этим Дмитрий Кулеба не исключил даже применение санкций со стороны Украины к Никарагуа. И пока со стороны Никарагуа никакой реакции на эту информацию не было. Но возвращаясь к тому, что это за страна такая, тут нужно напомнить о том, также, что Никарагуа – это одна из тех стран, которые регулярно голосуют, точнее, не голосуют за резолюцию ООН, которые инициирует Украина по признанию России страной-оккупантом из-за аннексии Крыма. Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией один из слушателей пишет о том, что Россия выделила 10 миллионов долларов на школьное питание в Никарагуа. Действительно, из открытых источников можно узнать, что Россия оказывает Никарагуа разные виды поддержки, в том числе финансовую. Действительно, если зайти, например, на сайт информационного агентства ТАСС, то одна из последних новостей за август – это то, что Россия выделила 10 миллионов долларов для Кубы и Никарагуа на программы школьного питания. В 2014 году с официальным визитом в Никарагуа приезжал президент России Владимир Путин. Он тогда встречался с главой этого государства Даниэлем Ортегой. И в ходе визита обсуждались поставки сельскохозяйственной техники – обсуждались темы поставок пшеницы из России. Это один из важных таких товаров, которые Россия поставляет в эту страну. Также Россия поставляет в Никарагуа автобусы производства группы ГАЗ и легковые машины «Лада Калина». И тогда стороны обсуждали постройку Никарагуанского канала между Атлантическим и Тихим океаном. Этим проектом должны заниматься три страны – Никарагуа, Россия и Китай. В то же время информация, которая тоже, возможно, такой штрих к портрету, это то, что США ввели в 2018 году санкции против этой страны после подавления властями протестов оппозиции. Я напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность или позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, или же вы можете оставлять у нас под YouTube-трансляцией свои комментарии, как это делают уже некоторые наши слушатели. Сегодня в эфире «Радио Крым Реалии» мы говорим о том, что Министерство иностранных дел Украины сообщили о планируемом открытии в аннексированном Крыму консульства Никарагуа. И вот как раз об этом будем говорить. Мы попробовали выяснить, во-первых, действительно ли это так у российской стороны, в частности. Но об этом, обо всем еще поговорим. В феврале этого года украинское издание ZN.UA или «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники в службе внешней разведки Украины сообщало о том, что Никарагуа планирует открыть консульство в аннексированном Крыму. По данным издания, на тот момент в посольстве Никарагуа в Москве состоялось совещание с представителями аннексированного Крыма, представителями такой организации, как Общество дружбы России и Никарагуа, в котором на этом совещании представляли кандидатуру Белавинцева. В частности, в заседании участвовали как сам Олег Белавинцев, так и представители подконтрольных России властей Крыма, вице-президент Общества дружбы России и Никарагуа Дмитрий Малов и посол Никарагуа Альба Асусена Торрес Мехия. Сам Олег Белавинцев пока не комментировал никак информацию о своем назначении, но перед эфиром радио «Крым Реалии» связалась с одним из предполагаемых участников февральской встречи в Москве, вице-президентом Общества дружбы России и Никарагуа Дмитрием Маловым, и он подтвердил, что в ближайшее время в аннексированном Крыму появится почетное консульство Никарагуа.
Во-первых, консульство еще у нас не открыто. Вот, то есть пока только начался процесс формирования консульства непосредственно в Крыму. Основная задача, естественно, консульства, как любого дипломатического представительства в стране пребывания, это оказание содействия в развитии культурных, экономических и образовательных программ. Крым является одним из тех центров в России, в котором это все есть, присутствует. Это как бы так, в общее. Но говорить о том, что оно открыто и начало действовать, это нет. Оно еще не открыто, оно еще не действует. Официально просто утвержден почетный консул. Это да. Но это целый процесс. То есть это достаточно сложно. Я думаю, месяца 2-3.
Также Дмитрий Малов рассказал, как выглядит сотрудничество России и Никарагуа на данном этапе и для чего этой стране консульство в аннексированном Крыму.
Вопросы в первую очередь регулируются. Они регулируются межправительственным соглашением. В рамках этого межправительственного соглашения существует, соответственно, между Россией и Республикой Никарагуа. Оно открытое, в открытой печати, то есть в прямом доступе. Прочитать там все можно, в том числе и в различного рода сферах. Где имеется в виду в сфере образования, в сфере культурного сотрудничества и экономического сотрудничества. Государство любое, которое имеет, соответственно, свои дипмиссии на территории страны пребывания, имеет право разворачивать консульство там, где их, соответственно, это интересует. Учитывая, что все заинтересованы в том, что шло развитие отношений, но принято решение развернуть этого консульства.
Я вижу, что днем Крым Реалии на своей странице в Фейсбуке запостил эту новость, и вот буквально несколько комментариев из-под этой новости Крым Реалии в Фейсбуке. Вот некоторые пишут о том, что там, наверное, очень скоро рядом будут консульства Северной Кореи, Вануату, ДНР и ЛНР. Вот такое мнение от одного из читателей Крым Реалии. Есть вот какой комментарий. А кто будет оплачивать работу консульства? Сомневаюсь, что Никарагуа заплатит хоть копейку. Вот. А вот есть такой комментарий. В Никарагуа сейчас ищут на глобусе Украину и дрожат от страха. Это, наверное, реакция на то, что сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который пригрозил санкциями против Никарагуа в случае, если это консульство все-таки будет открыто. Но, возвращаясь к нашему разговору с вице-президентом Общества дружбы России и Никарагуа Дмитрием Маловым, он, в частности, подтвердил, что действительно почетное консульство в аннексированном Крыму возглавит бывший член Совета безопасности России вице-адмирал в отставке и близкий друг министра обороны России Сергея Шойгу Олег Белавинцев.
Совершенно верно. Он, во-первых, очень хорошо знает Никарагуа. Много раз там бывал. Вот. Как и в советские времена Советского Союза, так и, соответственно, в нынешнее время. Поэтому его кандидатура, она была принята как положительно с никарагуанской стороны. Потому что, в первую очередь, это речь идет о почетном консуле.
Кто такой Олег Белавинцев и какое отношение он имеет к Крыму, поговорим сразу после небольшой паузы.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Некоторые обозреватели называют Олега Белавинцева одним из архитекторов аннексии Крыма России весной 2014 года. По неофициальным данным, он служил в российской разведке. Эту версию отстаивает, в частности, украинский журналист Дмитрий Гордон. В марте 2014 года Олега Белавинцева назначили представителем президента России в Крымском федеральном округе. Так звучала его должность. Эту должность создали в день назначения. И как, собственно, и округ. Он включал в себя аннексированный Крым и аннексированный Севастополь, но вскоре, когда Россия включила Крым и Севастополь в Южный федеральный округ России, получается, что эта должность Белавинцева, она упразднилась, и он остался без работы. В 2016 году Олег Белавинцев стал представителем президента России в Северокавказском федеральном округе. Проработал он на этой должности 2 года. По версии же украинского следствия, и тут мы приближаемся к непосредственно решению Киевского суда, гражданин России Олег Белавинцев в 2014 году, действуя в сговоре с представителями власти Российской Федерации, организовал захват российскими военными и так называемыми казачьими организациями территории Крымского полуострова. Также Белавинцев пытался склонить к государственной измене украинских военных, которые на момент начала аннексии находились в Крыму. В марте 2019 года Святошинский районный суд Киева заочно приговорил Олега Белавинцева к 13 годам лишения свободы. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны. Однако в августе 2020 года стало известно, что приговор не вступил в силу, так как Киевский апелляционный суд еще не рассмотрел апелляционную жалобу, поданную защитой Белавинцева. Сам он решение украинского суда никак не комментировал. Радио «Крым Реалии» готово опубликовать реакцию Олега Белавинцева и на решение суда, и на заявление Министерства иностранных дел Украины о его предстоящей работе консулом Никарагуа в Крыму. В то же время фамилия Олега Белавинцева фигурировала, например, в интервью уже упомянутого Дмитрия Гордона с бывшим так называемым прокурором Крыма, российским прокурором Крыма Натальей Поклонской. Предлагаю послушать фрагмент рассказа Поклонской о том, как она стала этим самым так называемым прокурором.
Мне устраивают встречу с Аксеновым. Это было в канун 8 марта. Я приехала из Киева 5 или 6 марта 2014 года. Когда я пришла к Аксенову, я его впервые увидела. Познакомились. Говорю, я сотрудник Генеральной прокуратуры Украины. Вот так-то и так-то произошло в Киеве. Шефа нет. Написала рапорт на увольнение. Хочу быть полезной и работать в Крыму. И я с такими эмоциями сижу у Аксенова и говорю, вы не представляете, что творится в Киеве. У Аксенова на тот момент в кабинете был Олег Евгеньевич Белавинцев. Я его не знала. Мне Аксенов представил, что вот Олег Евгеньевич. И он читал свои какие-то бумаги, в наш разговор совершенно не включался. Но когда я сказала, что вы не представляете, что творится в Киеве, Олег Евгеньевич так опускает очки и сверху смотрит, почему же не представляем, очень даже представляем. И встала уходить. Олег Евгеньевич говорит, Серег, а она будет первой. Все, я не поняла, что к чему, ушла домой буквально на следующий день, либо через 2 дня. Мне звонит Аксенов и говорит, Наталья, у нас нет прокурора. Пойдешь? Я говорю, конечно, пойду.
В интервью Russia Today 11 марта вы сказали, что Аксенова и Белавинцева, вы назвали их своей командой. Скажите, пожалуйста, Белавинцев, вы его сейчас упоминали, вы знали, что он российский разведчик ГРУ?
Вообще, его биографией не интересовалась. На тот момент для меня Белавинцев и Белавинцев – человек, который помогает думать, что делать, чтобы не допустить националистов в Крым, чтобы нас здесь не убивали.
Это был фрагмент интервью Натальи Поклонской в Дмитрию Гордону. И почему мы привели этот фрагмент интервью? Потому что как раз в этом фрагменте Наталья Поклонская рассказывает о том, что фактически гражданин России Олег Белавинцев присутствовал на переговорах с Сергеем Аксеновым, решал, возможно, даже какие-то вопросы. И тут можно также упомянуть о том, что издание «Гордон» в 2018 году опубликовало интервью с лидером крымских коммунистов Леонидом Грачом, и он рассказывал, что в феврале 2014 года именно Белавинцев предлагал ему пост подконтрольного России премьер-министра Крыма. Ну, напомню, что этого так и не произошло. Кроме того, Олег Белавинцев пытался наладить контакт и с Меджлисом крымско-татарского народа. Об этом в 2017 году Крым Реалии рассказывал заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз. Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины, с нами на прямой телефонной связи. Ахтем ага, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, кто такой этот Олег Белавинцев, который, возможно, в ближайшем времени возглавит почетное консульство Никарагуа в Крыму? При каких обстоятельствах вы с ним познакомились?
Ну, первое, я думаю, что так званому журналисту Гордону не нужно было подтверждение у Поклонской брать, которая по Белавинцеву, которая по преступнику Белавинцеву, которая была у него в шестерках. А как, что делал Белавинцев с самого начала этой спецоперации российских спецслужб в Крыму, очень хорошо осведомлены, и в том числе и я, и пошагово можно было все это объяснить. То, что это был спецпроект с точки зрения этого журналиста, я поэтому сказал, что он еще вот такими манерами является соучастником этих преступлений, так как он пытался представить в таком нормальном житейском образе этих преступников. Что касается Белавинцева. Белавинцев руководил спецоперацией еще за несколько времени до захвата Крыма вот с этими спецподразделениями административных зданий. Это не только Саунин и Верховная Рада Крыма, это и представительство президента, это и другие такие значимые объекты, начиная от Керчи и заканчивая там всеми районными центрами, да. Что можно отметить особо? То, что было ясным, очевидным, что человеческие жизни для них ничто. Я несколько раз с ним встречался, и было очевидным, что вот эти все спецоперации по дискредитации Украины и оправдание входа спецподразделения, в дальнейшем армейских подразделений России, это все было под его личным контролем. Он тогда входил в ближайшее окружение Путина. И на встречах, ну, помните, да, вот эти вот инсценировки расстрела самооборонцев перед зданием информационным центром в Симферополе. Это и вот эта инсценировка якобы взрыва памятнику Ленину, за что там потом привлекли, так сказать, Сенцова и еще нескольких ребят. Это и вот уклон в сторону терроризма. Это все координировалось непосредственно самим Белавинцем. Я вам так скажу, очевидным было на этих встречах, когда он приглашал меня в частности, что и Аксенов, и Константинов у него в шестерках. В его кабинете в основном находился сам Белавинцев практически все время.
Когда вы с ним встречались, как он вам представлялся? Кто он?
Он представился, он же потом буквально там через несколько дней уже представлялся представителем президента России в Крыму. И его база находилась вот в этой администрации президента в Крыму, ну, то, что при Украине было, да. Так вот, мы, он при встречах разговаривал достаточно спокойно, но категорично. Никаких вопросов касательно того, что будет допускаться какая-либо ситуация, не входящая в план России по оккупации Крыма, она отвергалась и контролировалась очень жестко. Вокруг всегда были такие вооруженные люди. А Поклонская – это шестерка, которая, как она вот представила там в интервью, что ее пригласили, предложили. Все очень происходило банально. Приглашались люди, которые должны были стать соучастниками этих преступлений по захвату Крыма, которые должны были организовать вот этот террор. Она входила вот в эту группу принимающих революционные целесообразности, кого уничтожить, кого похитить, кого убить. Это Аксенов, Шеремета, Йоффе, непосредственно Поклонская. А Белавинцев это очень хорошо все этим управлял.
Ахтамага, поэтому... я хотела бы вот вам задать тогда вопрос по этой актуальной еще новости. Вот вы как считаете, ну, для чего Олегу Белавинцеву, человеку, который был причастен ко всему тому, что вы описали, вот эта должность почетного консула Никарагуа в Крыму? Что это вообще за инициатива? Какие она у вас эмоции вызывает?
Ну, есть тут два аспекта. Да? Первое – это... роли самой Никарагуа, ну, там тоже происходили, если вы помните, все время такие революционные события. Это американская зона влияния, там рядом все вот эти вот и Венесуэла в том числе. Так вот, у меня такие ассоциации, когда захватывали Крым, Белавинцев организовывал не только вот это вот ситуацию, связанную с захватом политического аспекта, но и весь вот этот бандитизм, это отжатие всех банковских активов, это полностью захват всех бизнеса и промышленных, да, вот этих вот всех производств. И я вам точно скажу, что ни одна копейка в тот период никуда не передавалась, ни без разрешения Белавинцева. Он определял, с кем делить этот наворонный дивиденды с этого захвата, кому какие территории, связанные там с Южным берегом, либо там с Евпаторийской зоной, либо с Севастопольской зоной. Очень все он держал под контролем. И я сидел с одним из его приближенных, так называемый директор фонда. Сейчас я не помню, как называется этот фонд. Но это было скандальное такое задержание. Он был вице-премьером при вот этого оккупационного правительства, если вы помните, да, в 17-м году. И я с ним разговаривал. Сейчас не могу вот вспомнить фамилию, но если поковыряюсь в своих бумагах, обязательно вспомню. Я с ним разговаривал, находясь там. Он как бы он знал меня заочно. И некоторые детали, вот как того, почему он там оказался, я с его уст слышал. Я даже задал ему вопрос, почему за тебя Белавинцев не вписался, потому что ты, в общем-то, всеми этими деньгами, вот оборотками ты управлял как директор. А на тот момент Белавинцева с Крыма убрали, и он возглавил Карачаева, вот это вот все Южный округ, да, помните? Он сказал, что это Аксенова работа против него, и возвращение сейчас Белавинцева, я думаю, что и в том числе связано вот со всеми этими его награбленными активами. Помимо политического аспекта, я не думаю, что человек, который в должности, там, по-моему, адмирала, да, контрразведки, был вышвырнут с Великобритании, в свое время, да, его как посла оттуда, он тогда был послом России, его вышвырнули оттуда. Я думаю, что непосредственное отношение имеет и к некоторым событиям в той же Никарагу по линии России. Поэтому, кроме того, что это преступные действия сейчас по отношению к Украине, вот нарушение вот этих всех международных договоров, я думаю, еще и есть вот эта составляющая, как я сказал, попытка вернуть, а ближе контролировать все награбленные активы.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был рассказ Ахтема Чийгоза, депутата Верховной Рады Украины, заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа. Напомню, что в этой части нашей программы мы обсуждали, кто такой Олег Белавинцев, который, вероятно, в ближайшее время возглавит почетное консульство Никарагуа в аннексированном Крыму. И я тут отмечу, что сам Олег Белавинцев, он личность довольно-таки непубличная. Он не особо комментировал тоже, например, решение киевского суда в отношении его действий в аннексированном Крыму в начале весны 2014 года. Пока нет никаких комментариев относительно его назначения на должность почетного консула в Никарагуа, поэтому если он посчитает нужным отреагировать, то у него есть возможность связаться с редакцией «Крым Реалии». Я также напомню, что вот часть тех фактов из биографии, которую упомянул Ахтем Чийгоз, их можно проверить в открытых источниках. Действительно, у него там была история с выдворением из Великобритании, и под вопросом остается сам факт того, служил ли он в Главном разведывательном управлении Российской Федерации. Такая информация есть, они пишут даже российские издания, но вот если вы поищете в открытых источниках, то в его официальной биографии этого факта нет. В то же время, вот если вы припоминаете в начале нашего разговора, я рассказывала о том, что «Зеркало недели» в феврале этого года ссылалось на встречу и самого Белавинцева, и посольства Никарагуа в Москве относительно вот этого почетного консульства. И тогда же в открытый доступ попала памятная записка по этому совещанию, которое проходило, согласно этому документу, в конце января в посольстве Никарагуа в Москве. И в этом документе упоминается о том, как характеризовали Белавинцева участники совещания. В частности, заместитель председателя подконтрольного России правительства Крыма Георгий Мурадов тогда назвал Белавинцева личностью, которая сформировала сегодняшний Крым и, цитирую, «защищала свободу народа Крыма во время конфликта с Украиной». Это такая цитата из этой памятной записки. Мурадов также напомнил, что Белавинцев награжден званием Героя России. В свою очередь, посол Никарагуа вспомнил в разговоре о том, что у этого гражданина России есть орден, полученный из рук президента Никарагуа. Сам Олег Белавинцев в разговоре упомянул о том, что неоднократно посещал Никарагуа в период его работы в МЧС. Вот если посмотреть на его официальную биографию, то действительно в начале 2000-х он якобы работал в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. К нам присоединяется в эфир российский политолог из Берлина Игорь Эйдман. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Два таких факта, о которых мы узнали сегодня из брифинга министра иностранных дел Украины, о том, что, с одной стороны, в аннексированном Крыму открывается почетное консульство Никарагуа, с другой стороны, почетным консулом этого консульства станет гражданин России Олег Белавинцев. Вот как вы можете объяснить это решение российских властей, представителей такой страны, как Никарагуа? Что происходит?
Ну, в общем, ничего удивительного нет. Это очень ожидаемая вещь. Дело в том, что никарагуанский режим, да, Даниэля Ортеги, это абсолютно мафиозный, коррумпированный режим, он теснейшим образом связан с российским, мафиозным, коррумпированным российским режимом. Ну, у Ортеги давнейшие связи, конечно, еще вы помните, да, времен СССР, он был большой друг, что называется, советского народа, в кавычках, в действительности КГБ. И, видимо, по своим, в том числе, там, чекистским и мафиозным связям, он, что называется, прибился к нынешнему Кремлю. И поэтому Никарагуа и признает Абхазию, Осетию, присоединение, аннексию Крыма и так далее, и так далее. Почему они взяли... Да, это как бы очередной жест в этом направлении. Кто такой вот этот господин почетный консул, я не знаю. Да, как вот, Белавин, что ли?
Белавинцев. Да, мы уже так много времени посвятили ему в нашем эфире, но есть данные о том, что он принимал активное участие в аннексии Крыма весной 2014 года.
А, ну это, значит, скорее всего, это очередной какой-то чекистский персонаж. И что надо еще сказать, что вообще этот институт почетных консулов, он очень часто используется разными мафиозными группировками. Такие должности просто элементарно покупают различные криминальные субъекты для того, чтобы иметь, ну, некую такую пафосную должность, которая избавляет от уголовного какого-то преследования или вообще позволяет открывать, что называется, пинком двери в начальственные кабинеты, что я не исключаю, что этот господин эту должность просто купил.
Ну, мы об этом точно не знаем, но все же я вам вот какой вопрос еще задам. Вот что дает России такие, ну, как бы содействие таким решениям, да, каких-то других стран, в данном случае, ну, Никарагуа это все-таки не ДНР и ЛНР, так называемые, или Абхазия и Северная Осетия, которые являются сепаратистскими регионами. А, ну, вот Никарагуа, страна, да, вроде как легитимная, при этом она открывает консульство в аннексированном Крыму. Нам сказали, что откроют это консульство в ближайшие несколько месяцев в Москве. Что это дает России?
Ничего это России не дает. Это просто какие-то жалкие потуги придать какую-то хотя бы видимость легитимности, да, аннексии Крыма или видимость легитимности независимости, в кавычках, там, Абхазии. Ничего это не дает. Они это покупаются, такие решения покупаются. Помните, да, государство Науру, такое крохотное островное государство в свое время, явно просто, ну, очевидно, за взятку признало в свое время Абхазии, да. Я могу сказать, что это, кстати, не первый раз, этот прием, он использовался и раньше в истории. Был такой момент, да, когда на представительство Китая в международных структурах в разных столицах других стран мира претендовали одновременно китайская, так называемая Китайская Народная Республика коммунистическая и антикоммунистический Тайвань. И просто шла там борьба за крохотные карликовые государства. Тайвань очень... Потому что они все как бы раньше признавали власти Тайваня к представителям Китая, да, в том числе и в ООН, потом их исключили. И вот шла покупка, или тайваньцы покупали просто элементарно крохотные карликовые государства, чтобы они продолжали признавать тайваньские власти официальным представителем Китая. Но это, конечно, им не дало, и со временем практически все страны признали КНР, а Тайвань, по-моему, не знаю, сейчас остались ли такие страны, которые именно Тайвань признают правопреемником Китая. Так что это все бессмысленная затея.
Буквально один еще короткий вопрос. Вот как вы считаете, да, нужно ли Украине как-то реагировать на такие инициативы? Потому что в Министерстве иностранных дел Украины, ну, пригрозили Никарагуа каким-то жестким ответом, возможно, даже санкциями. Какой должна быть реакция Украины в данной ситуации?
Нет, ну это, в принципе, вполне логично, что реакция должна быть жесткой, потому что пока это все смешно, да, но если не обращать на это внимание, то вслед за Никарагуа могут потянуться какие-то другие любители, да, каких-то острых ощущений или больших денег, я имею в виду каких-то других стран, ну, безусловно, это не будут передовые там страны, но страны какой-то периферии латиноамериканской или океане запросто могут дальше тоже потянуться. Поэтому реагировать, конечно, нужно и пресекать такие вещи, что называется, на дальних подступах.
Спасибо вам большое. Это был российский политолог Игорь Эйдман. Я напомню, что в эфире Радио Крым Реали сегодня мы говорим о том, что Никарагуа совместно при поддержке России планирует открыть в аннексированном Крыму почетное консульство Никарагуа. И консулом этого почетного консульства должен стать гражданин России Олег Белавинцев, который, мы уже подробно рассказывали вам о том, по нему даже был приговор суда в Киеве за роль Олега Белавинцева в аннексии России и Крыма в 2014 году. Я отмечу, что пока правительство Никарагуа никак не комментировало эту информацию, точно так же не комментировали они и то, о чем заявил сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, о том, что Украина протестует против такого решения, о том, что Украина может применить какие-то жесткие меры, вплоть до санкций против Никарагуа. Пока реакции нет, но если если она будет, мы обязательно вам о ней расскажем. К нам присоединяется в эфир бывшая глава Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко. Анна, добрый вечер.
Доброго вечера.
Мы рассказывали о том, что между Украиной и такой страной, как Никарагуа, дипломатические отношения были установлены еще в 1992 году. Вот по вашему опыту работы, да, на этом фронте, есть ли какое-либо сотрудничество между Украиной и Никарагуа? И как считаете, почему Никарагуа решилась на такой шаг открывать почетное консульство в аннексированном Криму?
Ну, по-перше, в нас були зустрічі, навіть візити значно раніше, декілька років тому, здається, на рівні міністрів закордонних справ. От, але чому, відповісти на ваше питання, чому Нікарагуа на такий крок наважилася, я думаю, що або їхні спецслужби до кінця не зрозуміли, яка підстава їм підготувала Російська Федерація у вигляді такого так званого почесного консула, от його конкретної мотивації, чому йому раптом захотілося із Кавказу перебратися в тимчасово окупований Крим і втягнути цілу державу в цю ситуацію. Але є певні, знаєте, такі паралелі в технології російській. Тобто, одна спроба – це легітимізувати окупацію Криму і заперечити всі наші українські зусилля дипломатичні про те, що Крим – це Україна. Ми бачили так само, коли Росія фінансувала відкриття за кордоном в країнах Європейського Союзу дипломатичних представництв, так званих ДНР, ЛНР. І ми бачили і довгий час з французами мали суперечку, і навіть у французькому суді ця справа розглядалася про відкриття представництва так званого ДНР в одному з французьких міст. Тому очевидно, що російський «Газпром» буде фінансувати різні такі проекти, а російські спецслужби будуть втягувати своїх людей з їхніми мотиваціями і інші держави, які не займають, скажімо, там такого якогось геополітичного значення чи до кінця якби не розбираються в важливості цього питання, зокрема, і для їхньої репутації.
Возможно, ви можете нам об'яснити, от чим на практиці може займатися таке почетне консульство, учитывая нинішній статус Криму? От як це на практиці буде виглядати його діяльність?
Справді, це різні можуть бути консульські доручення представництва громадян Нікарагуа, якісь вирішення питань. Може, хтось захоче відкривати бізнес там. Але ми ж прекрасно розуміємо, що не для цього, не з цією метою якраз і Росія інвестувала в це гроші, і якось вони Нікарагуа втягнули в цю справу. Тому що Росія хоче отримати значно більші плюси від цього кейсу, чим Нікарагуа від такого, вибачте, почесного так званого консула. Це геополітика для Росії однозначна. Пригадуєте спроби на засідання Ради безпеки ООН притягнути представників ДНР, ЛНР на засідання, коли розглядалося п'ятиріччя Мінським угодам, і в такий спосіб легалізувати і то посадити за стіл не те, що перемовин, а за стіл ООН представників, які є фактично під Кремлем ДНР, ЛНР так званих. Тому очевидно, що Росія те, що намагається зараз в перемовинах по Мінську, щоб українці сиділи не з Москва, не Москвою розмовляли, яка є безпосередньо ініціатором російської збройної агресії, а державою-агресором, а з тими людьми, яких вони фінансують, і тоді Кремль умиває руки. Так само і тут, плюс всі ці роки, згадайте, скільки було кампаній, коли відомі американські видання, навіть потім National Geographic і так далі, робили карти, і на цих картах Крим уже був позначений як територія Російської Федерації. І ми і комітетом тоді, і Міністерство закордонних справ оскаржували це, чітко зазначаючи, що відповідно до резолюцій ООН, міжнародних документів, Крим – це Україна. От, і це такі спроби. Хоча, як відверто вам скажу, після фрази «Денег нет, но вы держитесь» Медведєва, коли він приїжджав, зараз в Кремля не стало більше грошей, щоб утримувати ситуацію в Криму. І настрої людей, які там живуть, навіть ті, які раніше очікували, що коли з'явиться Путін і Російська Федерація як окупант, і їм стане краще, нарешті починають і більше відсоток прозрівати, що російська окупація насправді призвела до безпорядків, до економічних прогалин, і тому відкриття цих чи почесних консул, чи так далі, вони не врятують економічну ситуацію від російської окупації і не покращать життя людей. І Україна, добре, що МЗС має представити вже стратегію деокупації Криму. От, і для України реакція нашого МЗС є важливо, щоб потім інші держави, там схожі як Нікарагуа, не знаю, може, не хочу зараз називати спеціально як дипломатично країни, сусіди Нікарагуа, чи з якогось африканського вже континенту, не з Латинської Америки, теж не піддавалися під такі, я б сказала, спецслужбівські штучки Російської Федерації.
Последний к вам такой короткий вопрос. С одной стороны, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил Никарагуа ответными мерами в случае того, если это консульство все-таки заработает. С другой стороны, в Москве нам сказали, что ну, пока открытие консульства планируется через 2-3 месяца. Как вы считаете, вот нота протеста, которую отправило Министерство иностранных дел Украины в Никарагуа, может ли оно повлиять на окончательное решение этой страны?
Я думаю, що, звісно, воно мало би змінити позицію Нікарагуа, офіційна позиція України, тому що вони порушують міжнародне законодавство. От вони можуть потрапити вже не лише під український санкційний список в результаті таких дій, а Україна, я сподіваюся, буде закликати і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки так само приєднатися до санкцій, якщо Нікарагуа це зробить. От, ну і, ви знаєте, недавно було 80-річчя декларації Велеса. От, є Кримська декларація Помпео. Тому я хотів Нікарагуа сказати, що якщо вони думають, що Україна ніколи не поверне Крим, то вони помиляються. Так само, як і країни Балтії, які були під радянською окупацією, завдяки декларації Велеса, яка не визнавала взагалі цю окупацію. От, так само і Кримська декларація, і всі міжнародні зусилля про невизнання спроб анексії і окупації. Я не маю жодних сумнівів, що Крим повернеться назад до України, і Нікарагуа про це сильно пошкодує, тому я б їм не радила робити зараз ці кроки, тому що вони жодних плюсів ні політичних, ні фінансових, ні економічних не отримують, а тільки заляпають свій імідж, свою репутацію, як, вибачте, країна, яку використовує Росія в своїх геополітичних розводняках.
Поняла, спасибо большое. Это была Анна Гопко, экс-глава Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам. Я напомню, что в этой части эфира радио «Крым Реалии» мы говорили о том, что по данным Министерства иностранных дел Украины, такая страна, как Никарагуа из Центральной Америки, планирует открыть в аннексированном Крыму почетное консульство. Более того, почетным консулом этого консульства должен стать и гражданин России Олег Белавинцев, который был заочно осужден в Украине за его роль в аннексии России и Крыма весной 2014 года. Мы позиции правительства Никарагуа пока нет по поводу этого. Сам Олег Белавинцев никак не комментировал информацию. В то же время радио «Крым Реалии» удалось получить подтверждение того, что консульство действительно планирует открыть через 2-3 месяца на аннексированном Крымском полуострове. И действительно, Олег Белавинцев должен стать почетным консулом. Мы будем следить за этой ситуацией. Оставайтесь с радио «Крым Реалии». Через несколько секунд мы продолжим уже с новой темой.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. А YouTube-канал «Крым Реалии» – это место, где вы можете посмотреть наш эфир, прямую видеотрансляцию, прямо под эфиром оставить свои комментарии, вопросы, реакции. Если они будут по теме, то будем их озвучивать в нашем эфире. В этой части программы мы опять будем цитировать министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, но на этот раз его заявление по Беларуси. Итак, Итак, Украина приостановила контакты с властями Беларуси. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала 1+1. Украинская сторона, по его словам, планирует возобновить отношения, если это перестанет нести моральные и репутационные потери для официального Киева. Вот согласно заявлению Дмитрия Кулебы, цитирую, все наши контакты с белорусской стороной заморожены и прекращены, и только если мы убедимся, что эти контакты не принесут Украине потери, они будут восстановлены. Конец цитаты. Сейчас, по словам украинского министра, важно, чтобы влияние России на события в Беларуси не развивались и не превращались в силовой сценарий. 28 августа на брифинге в Киеве министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассмотрит вопрос о введении санкций против Беларуси после принятия соответствующего решения Европейским Союзом.
То ми поки що не бачили остаточно затверджених санкційних заходів, які вживає Європейський Союз, але ми вже приєдналися до попередньої заяви Європейського Союзу з цього приводу, і це свідчить, що загалом ми поділяємо його політику, його підходи. Тому, коли ми побачимо санкційне рішення Європейського Союзу, будемо ухвалювати і свої відповідні рішення з цього питання.
И тут я напомню то, о чем мы на этой неделе уже немного вам рассказывали. Министры иностранных дел стран Евросоюза таки договорились о введении санкций против высокопоставленных соратников Александра Лукашенко. Этим людям меняется вину фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси 9 августа и насильственное подавление мирных протестов в этой стране. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом он сказал в Берлине 28 августа после совещания глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, сообщает Deutsche Welle. Сколько именно белорусских чиновников попадет в черный список, пока не ясно. По словам Борреля, уже согласован список из примерно 20 человек. Против самого Лукашенко санкции не вводятся, пока министры по этому поводу не смогли согласовать единую позицию. И ранее Европейский Союз выступал с заявлением о глубоком пересмотре отношений с Минском и возможности санкций. В Евросоюзе, напомню, не признают легитимность Александра Лукашенко как президента, который якобы по официальным данным белорусских властей победил по итогам выборов 9 августа. Сам Александр Лукашенко обещает ответ белорусской стороны на введение санкционных мер. Об этом он заявил 28 августа. Сказал он, в частности, сейчас это я процитирую, поэтому простите, они зажрались и забыли, что такое Беларусь, и думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции. Это заявил Александр Лукашенко. Напомню, что президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа. Начались после этого массовые протесты мирных жителей, и они выступают против официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко. И неоднократно мы рассказывали, да и показывали уже на YouTube-канале «Крым Реалии», как выглядят, собственно, те меры, которые применяют белорусские власти против мирных протестующих. К нам в эфир по телефону присоединяется украинский политолог Олеся Яхно. Олеся, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете решение Украины заморозить, ну, по словам Дмитрия Кулебы, временно контакты с официальным Минском?
Ну, во многом как закономерное, потому что мы видели, что позиция Украины, ну, как бы становилась такой более четкой по мере развития событий в Беларуси. То есть, с одной стороны, Украина вначале делала такие мягкие заявления, хотя МИД, если я не ошибаюсь, сказал, что присоединяется к позиции стран Европейского Союза, где прозвучало о том, что выборы эти нечестные, они прошли с нарушением. Но, с другой стороны, такая осторожность была понятна, потому что все-таки это наш сосед, и неясно, в какую сторону бы двигалось дальше развитие самой ситуации. Дальше мы наблюдали, что Лукашенко фактически в попытках во что бы то ни стало остаться во власти готов поделиться фактически еще большей зависимостью суверенитета с Российской Федерацией. Мы слышим уже штампы пропагандистские, которые раньше можно было услышать в России по поводу того, что там типа, вы что хотите, чтобы было как в Украине, стоять на коленях, что там это провокация Украины. Ну, то есть очень часто, да, начинает звучать Украина в трактовках, которые звучат в Российской Федерации. Ну и, собственно, если уже речь зашла о том, что Россия готова помочь и на уровне силовых структур, ну, в такой ситуации Украина не может дальше больше, ну, как бы, очень так дипломатично формулировать нашу позицию, избегая конкретных формулировок. Поэтому здесь, ну, мне кажется, закономерно, что позиция Украины становится более четкой и понятной в связи с тем, как себя ведет Лукашенко в отношении даже не просто внутренних событий, а в том числе и в отношении трактовок в адрес Украины.
Стоит ли украинцам ожидать на практике, да, воплощения этого решения заморозки отношений с официальным Минском? Все-таки между Украиной и Белоруссией существовали, в частности, торговые отношения. Вот как вы считаете, вот как могут на себе почувствовать это та часть наших слушателей, которые находятся на материковой части Украины?
Ну, это действительно сложно и большой вопрос, насколько это может затронуть вообще весь комплекс отношений Украины с Белоруссией, потому что, честно говоря, за последние годы мне казалось, что Беларусь опасается полной зависимости от России, пыталась как-то диверсифицировать, во всяком случае, экономические направления, при том, что политика, да, оставалась такой, какой она есть, если мы говорим о Лукашенко. Диверсификация там и с Китаем. Отчасти были сняты санкции с Россией, там определенные ресурсы Украины, транзит шел через Украину, выгодный и Украине, и Беларуси сейчас, если, ну, вот так будет развиваться ситуация, как она развивается, да, есть большой риск, что это затронет полномасштабно весь комплекс отношений, но, с другой стороны, если звучит такая недружественная, обвинительная риторика, даже несмотря на то, что украинская власть заняла на начальном этапе очень сдержанную позицию, то, значит, это будет усиливаться, Украина не может быть в стороне, я имею в виду власть, потому что общество с самого начала было на стороне белорусского общества, осуждая там те меры, которые силовые были приняты Лукашенко, и всячески, будучи на стороне, ну, все-таки простых граждан. Но власть занимала очень осторожную позицию, но сейчас она, ну, просто это невозможно уже в силу того, что звучит в адрес Украины. Там же были такие формулировки, что вот смотрите, там в Украине масса безработных шахтеров, давайте их позовем, тут будем увольнять бастующих, а будем там звать с Украины. Ну, там разные, да, вот про войска НАТО, которые хотят захватить территории Беларуси, ну и так далее и тому подобное. Поэтому здесь Украина не может быть уже, ну, как бы в стороне, да, и занимать нейтральную позицию. Но это, да, безусловно, может затронуть и экономическую составляющую.
У меня буквально 2 минуты остаются, но все же, вот возвращаясь к тому, что сказал Дмитрий Кулеба, он сказал, что контакты с белорусской стороной могут возобновить, Украина может возобновить после того, как убедится, что эти контакты не принесут ни репутационных, ни моральных потерь. Вот в каком случае, как вы считаете, эти контакты могут быть восстановлены?
Ну, в случае, если, во-первых, в Беларуси будет найден какой-то приемлемый политический вариант разрешения ситуации, все-таки контакт между властью и там обществом, оппозицией, если это будет двигаться в силовую сторону, то понятно, что Украина не может поддерживать силовые действия власти. А если уже Лукашенко передал внешнюю коммуникацию России, вот то, что Меркель сказала, что Лукашенко не отвечает на звонки, и фактически коммуникация с Западом отдана Путину, с миром вообще. Ну, в таком случае тоже Украина не может, да, одобрительно относиться к тому, что уже открыто, да, Лукашенко готова дать еще большую часть суверенитета Российской Федерации.
Спасибо вам большое. Это была украинский политолог Алисия Яхно. В этой части эфира «Радио Крым Реалии» мы цитировали, начали как раз того, что процитировали заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба, который сказал о том, что Украина приостановила контакты с властями Белоруссии. Об этом украинский министр сказал в эфире телеканала 1+1. И, по словам министра, Украина может возобновить эти контакты только после того, как убедиться, что они не принесут Украины ни репутационных, ни моральных потерь. И тут можно упомянуть о том, что в преддверии выборов президента в Беларуси 9 августа президент Беларуси на тот момент Александр Лукашенко давал интервью уже упомянутому в нашем эфире украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Очень много теплых слов сказал в адрес Украины, однако после 9 августа в речах Александра Лукашенко мы слышим очень много обвинений в адрес государства, которое сам он и называл ведь дружественным, но, видимо, для него что-то за эти несколько дней изменилось. Вы слушали радио «Крым Реалии». Спасибо всем, кто был с нами в эфире. Напомню, что вы можете писать в редакцию «Радио Крым Реалии», а я, Елена Римовская, с вами прощаюсь.